В Южноуральском книжном издательстве сборники «Каменный пояс» были опубликованы записки военного летчика, оренбуржца, героя Советского Союза Ивана Моисеевича Бражникова. Накануне нашей передачи мы беседовали с Иваном Моисеевичем. Он так комментирует появление этих записок.
Мне иногда кажется, что я остался жить для того, чтобы рассказать о том, как началась война, о людях, о моих друзьях, о моих однополчанах, как воевали, как это было трудно, как это было тяжело. И немало из них погибло, тех людей. И, конечно, о них бы надо говорить больше и чаще. Ну, может быть, я и взялся за перо, поэтому. Ну, а еще потому, что мне просто есть что вспомнить.
Правда, в записках Иван Моисеевич изменил фамилии, в том числе и собственную. Он называет себя Иваном Бравковым и своих однополчан, прибегнув к более художественному изложению материала. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию радиокомпозицию по запискам и воспоминаниям военного летчика, героя Советского Союза Ивана Моисеевича Бражникова. Он выполняет свой долг, рассказывает о своих друзьях, о том последнем бое, из которого они вышли героями.
Безымянная высота души.
Заболоцкой проверить подвеску бомб. Все проверить, распорядился Когтев. Проверили, надели парашюты, сели по местам. Когтев запустил моторы, погонял их на разных оборотах. Готовы? Спросил он. «Как часы», — ответил Бравков. «Ура, братцы, наши догоняют». «Сколько?» — спросил Заболоцкой. «Три. Вряд ли еще придут», — отозвался Бравков. Самолет летел под самой кромкой рваных тонких облаков, дразнящих соблазном скрыться от них от вражеских взоров. «Мистера! Слева, сзади, выше нас! Кажется, да, 9 штук!» Когтев присвистнул. «С почетом встречают». «Ну, держись, Ваня, начинается», — сказал сам себе Бравков. Очередной атакующий показался справа от хвоста. Не переставая стрелять, он приближался. Бравков выпустил по нему очередь. Поднял ствол пулемета вертикально, выпустил другую очередь в небо и затаился. Может, немец подумает, что стрелок убит. Немец перестал стрелять по кабине Бравкова. Он поднялся выше, нацелился на плоскость бомбардировщика. Этого и надо было Бравкову. Он навел пулемет и застрочил длинной очередью, вонзая ее в правую плоскость и кабину истребителя. Выпуская полосу черного дыма, тот в левом боевом развороте стал удаляться. «Алеша, один есть! Туза пикового завалил!» «Что, сбил?» «Подожди, Алеш, тут другие хотят!» Немцы не стали показываться на виду Бравкова. Они заходили строго с хвоста, прячась за килем бомбардировщика. Выше не поднимались. Летчика и штурмана защищали бронированные спинки их сидений. Бравкова ничто не прикрывало. Всем своим существом он отдался бою. Действия его опережали мысль. Им руководила какая-то неведомая сила. В ушах прозвучали, но не оставили следа слова Когтева о том, что горит второй мотор. Бравков чувствовал, ощущал вражеского истребителя за хвостом самолета. Подчиняясь той неведомой силе, он ударил очередью по своему килю, разворотив в нем дыру. Бравков увидел в отверстии мессер, но стрелять не стал, поджидая другого. Тот появился. Бравков ждал. И когда истребитель, приближаясь, закрыл своим носом отверстие, он ожесточенно застрочил из пулемета. Почувствовал, не понял, а почувствовал, что угроза в данную минуту миновала. Немцы никак не могли сбить бомбардировщик, свалить его. Объятый пламенем обоих моторов, он упорно шел вперед к переправе. Боровков давно уже не слышал голосов Когтева и Заболоцкого. Он ни разу не оглянулся назад, не знал, что комбинезон и гимнастерка его прогорели, не чувствовал, что спина его покрыта волдырями, а на затылке подгорели волосы. Кроме вражеских истребителей, он ничего не видел. Ярость атак спала. Истребители носились вокруг горевшего самолета. Боровков не знал, что переправа уже разбита и что самолет доживает свои последние минуты. Один из истребителей, будто решив посмотреть на экипаж бомбардировщика, не подающий признаков жизни, поравнялся с ним, чуть прилегая на левое крыло кабиной к Боровкову. Готовый к такой неосмотрительности фашиста, Боровков запустил в него очередь. Бил по кабине, по крылу, по хвосту. Но вдруг оборвалось. Боровков сильнее нажал на спусковой крючок. Пулемет молчал. Он перезарядил пулемет, дернул шток затвора на себя и, толкнув его на прежнее место, нажал на спуск. Выстрела не было. Он метнулся к патронной коробке. Она была пуста. Патроны кончились. Боровков оглянулся назад и отпрянул. Упругая жаркая волна огня пыхнула ему в лицо. Еще не зная, что и зачем он делает, Боровков кинулся к нижнему люку, служившему одновременно и гнездом для крупнокалиберного пулемета. Пулемет, он был закреплен подвижной раме, надо было толчком от себя отправить хвост самолета и застопорить там. От первого толчка пулемет, сделав дугу туда и обратно, снова занял свое место в гнезде. Только на третий раз Боровкову удалось застопорить пулемет в хвосте. Люк освобожден. Боровков нырнул в него вниз головой, но струя воздуха впихнула его обратно в кабину. Боровков отступил шаг назад, раскачался в кабине. Тогда он отпустил голову в люк, вцепился руками в его края и, что есть силы, стал вытягивать тело из кабины. Его рвануло, обо что-то ударило. В тот же миг наступила разительная тишина. Потом сами собой открылись глаза. Небо. Неожиданно огромное синее небо и целый мир вокруг. А совсем рядом стропы парашюта, купол над головой. Боровков не знал, не помнил, когда и как он дернул за спасательное кольцо.
Пожалуй, ни одно военное братство не бывает столь тесным, каким остается союз военных летчиков. Потому что, находясь в воздухе в одной боевой машине, рассчитывает каждый на всех и на себя.
Но в экипаже всегда отработано, вы знаете, до таких родственных чувств, что ты знаешь, что сейчас будет летчик делать. Ты знаешь, что должен сейчас штурман делать, о чем думать, как бы не затерять путь, как бы правильно приготовиться к спуску бомб, к сбросу бомб. Они, ну, как бы единый организм в этом самолете.
А в дни войны для взлета полоса обозначалась белыми холстами. Сурово нас встречали небеса упругими калеными ветрами. Сражений дым, под грохот батарей мы ночью совершали переброски, и несколько летучих фонарей нам освещали узкие полоски. У каждого есть в жизни полоса. Приходит час, назначенный для взлета. Взгляни на мир с пристрастием пилота и отпускай смелее тормоза.
В 27-й день войны ему пришлось пережить себя. Он родился заново, когда увидел над собой огромное небо.
Ну, первые мысли, опять же, не мысли, понимаете, какой-то инстинкт, не знаю. Мне захотелось петь, вот какую-нибудь частушку, когда я увидел небо, землю, и захотелось петь. Значит, это организм мой сработал то, что я жив. Наверное, так.
Один из рецензентов этих записок на полях против строчек, где Иван Моисеевич написал, что захотелось петь в небе, поставил неожиданный для него вопрос. Возможно ли это в такой ситуации? Возможно. Потому что это война и потому что таков характер у Бровкова-Бражникова.
Бровков подошел к столу, за которым сидели Когтев и Заблоцкой. «Вы не будете возражать, сеньора, если в этот знаменательный, я бы сказал, исторический для нас день мы отужинаем за одним столом? Кстати, заказ уже сделан». «Садись, садись, не балабонь». Заблоцкий подвинул Бровкову стул. «Если станут меня гнать отсюда, заступись, командир. Разведчики должны сидеть за одним столом, а не где попало. Ну и в крайнем случае скажи, что я ШП». Тихонько произнес Бровков последние слова. «Чего-чего?» – спросил Заблоцкий. «ШП, говорю», – тихо повторил Бровков. «Теперь уж я могу сказать вам, а то завтра убьют, да вы так и не будете знать, кто был ваш Иван». «Ну и что же твое ШП означает?» – опять спросил Заблоцкий. «Тише ты!» – с опаской огляделся Бровков вокруг и замолчал. «Ну?» – не унимался Заблоцкий, обуреваемым любопытством. «Что ну?» – спросил Бровков, будто и не было никакого разговора. «Говоришь, что можно сказать нам, а сам молчишь. Про ШП». «Сказать-то сказал, Миша, а все-таки оно, понимаешь?» «А ладно», – решил Бровков. Он склонился над столом и поманил пальцем к себе Заблоцкого. Тот пригнулся к нему. Бровков приставил руку ребром к губам, приглушенным шепотом проговорил. «ШП – это значит «швой, парень». Сконфуженный Заблоцкой неодобрительно посматривал на трясущегося от смеха Когтева.
Память, память за собою позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям, живущим, молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Смотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. 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 Память.
Я убежден, что иначе нельзя оставшемуся после войны живым не сказать ничего или не вспомнить, или даже конкретнее сказать, забыть тех людей, кто отдал свою жизнь, да и оставшихся живых, сказать о том, чего они заслуживают. Конечно, многие погибли, но без их в то время, может быть, и не было бы победы в 45-м году. Да, я испытываю большое удовлетворение, когда мне приходится говорить, вспоминать о тех товарищах, с которыми я прошел всю войну. Это достойные люди. Конечно, жаль, что мы их потеряли. Ну, война есть война. И потери были громадные. Что ветеран войны может забыть многое из своей фронтовой жизни. Но первые дни войны забыть невозможно. Они всегда остаются незабываемыми.
Через полчаса забинтованный Бровков вышел из блиндажа и угодил в круг бойцов, будто специально поджидавших его. «Ну, как, Иван, дела?» – спросил небольшого роста красноармеец. Бровков удивился про себя, как это они могли узнать его имя. «Все в порядке. Только вот генерал спросил насчет переправы, а я не знаю, разбили мы ее или нет». «Разбили, разбили!» – заверили несколько голосов. «Если бы не разбили, сейчас с ним чура бы уже наседала». «Чего это тебя, брат, так запеленали?» «Ранило?» – спросил высокий пожилой боец. «Да нет, подпалила малость. У нас, хлопцы, раненые редко бывают. Либо жив-здоров, либо в ящик сыграл». «Ну и служба у вас. Служба как служба. Вот ему, например, – Бровков указал на маленького шустрого бойца, – дай разок подняться в воздух, так его потом за уши не оттащишь от самолета». «Да ты что, Ваня!» – взмолился тот. «Я лучше здесь на земле 3 раза помру, а к чертям на кулички не полезу. Я вот смотрел на вас там, так у меня мурашки по спине бегали. Нет, земля понадежнее». Перебивая друг друга, бойцы начали рассказывать обо всем, что они видели в воздухе. Они рассказывали, как из объятого пламенем большого самолета выбросился человек, как его немцы расстреляли в воздухе, когда он спускался на парашюте. Потом, как из самолета, когда он уже не летел, а кувыркался, неожиданно выбросился еще один человек. Между разговорами бойцы совали в руки Бровкова кто кисет с табаком, кто папиросы, кто печенье, выражая этим, должно быть, свое уважение к нему. Бровков мучительно раздумывал, кто же выбросился первым, командир или штурман? До штаба армии Бровков добрался только на следующий день. Штаб располагался в лесу. Сгоревшая гимнастерка и комбинезон клочьями болтались на забинтованной спине. Воротник гимнастерки не сходился и был расстегнут. Сам он за 2 суток изрядно умотался, утратив свой бравый вид. Командующий с группой командиров стоял на полянке с развернутой картой в руках. «Товарищ генерал, по вашему приказанию старшина Бровков доставлен», – зычно доложил дежурный. «Знаю, все знаю». «С возвращением, старшина». «Ты-то как?» «Все хорошо, товарищ генерал». «Да уж вижу. Вот, товарищи, первый случай на нашем фронте. Этот орел из пулемета сбил 3 вражеских истребителя, вооруженных пушками. Он был 1, а их 9. Старшина Иван Бровков заслуживает самой высокой награды Родины. Служу Советскому Союзу!» Бодро и по-уставному откликнулся Бровков и тут же добавил: «Командир экипажа и штурман больше меня достойны награды. Старший лейтенант Когтев и лейтенант Заблоцкий тоже будут награждены. К великому прискорбию посмертно». Это было на 27-й день войны.
Мне иногда кажется, что я остался жить для того, чтобы рассказать о том, как началась война, о людях, о моих друзьях, о моих однополчанах, как воевали, как это было трудно, как это было тяжело. И немало из них погибло, тех людей. И, конечно, о них бы надо говорить больше и чаще. Ну, может быть, я и взял за перо, поэтому Ну, а еще потому, что мне просто есть что вспомнить и чем поделиться с людьми.
Как изменились времена. Ваш самолет почти ракета, а нас заставила война летать. Да что теперь об этом? И пусть я нынче не пилот, ведь все кончается с годами. Душою слышу каждый взлет и улетаю вместе с вами. Завороженный я стою, когда заходят на посадку, и по расчету узнаю характер летный и повадку. Шепчу с тревогой: подтяни, ведь приземлишься с недолетом, и явно чувствую ремни, срастаясь мысленно с пилотом. Как говорят друзья мои, мы тоже были рысаками, и след глубокой колеи остался там, за облаками.
Прозвучала радиокомпозиция «Безымянная высота души». Над передачей работали оператор Татьяна Окорокова, звукорежиссер Галина Иванова, дикторы Станислав Жарков, Галина Литвинова и редактор Лариса Нуждина.